Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Возбуждено уголовное дело против милиционеров, выстроивших живой щит из рядовых водителей. Как этот инцидент скажется на ходе реформы МВД? Очередной противник Михаила Саакашвили на переговорах в Москве. О чем тбилисские оппозиционеры совещаются с Владимиром Путиным? Борис Березовский выиграл в лондонском суде дело против российского телевидения о клевете. Кто и когда выплатит опальному бизнесмену компенсацию? Такие вопросы поставила перед нами среда, 10 марта. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Сегодня Следственный комитет при прокуратуре России возбудил уголовное дело в связи с инцидентом на Московской кольцевой дороге. 5 марта милиционеры заставили нескольких водителей своими машинами преградить путь автомобилю, в котором, как потом выяснилось, находились похитители женской сумочки. В результате несколько частных машин получили повреждения. Начальник ГУВД Москвы генерал Владимир Колокольцев принес извинения автовладельцам, чьи машины были использованы в качестве живого щита. Об этой истории, которая наверняка скажется на авторитете Министерства иностранных дел, рассказывает корреспондент Радио Свобода Елена Поляковская.
Интернет-сообщество все чаще заставляет правоохранительные органы вникать в суть неординарных случаев, а не отмахиваться от них. По недавней автоаварии на Ленинском проспекте глава МВД будет отчитываться перед президентом. Благодаря общественному мнению не удалось замолчать и историю с живым щитом на Московской кольцевой автодороге. 5 марта около половины шестого утра на восточном участке МКАД неизвестные преступники похитили из машины женскую сумку, после чего скрылись на автомобиле «Ауди». Не сумев догнать преступников, милиционеры попытались перекрыть дорогу в районе пересечения МКАД с Ярославским шоссе. Для этого они остановили машины, которых на кольцевой автодороге в это время было немного. Злоумышленники, увидев, что все движение останавливается, вначале притормозили, а потом прорвались через ограждение, повредив при этом два автомобиля. Эта история так и осталась бы незамеченной, если один из пострадавших в ней, Станислав Сутягин, не высказал бы свое возмущение в интернет-блоге, рассказав, как автовладельцев использовали фактически в качестве живого щита. Следственный комитет при прокуратуре России уже проводит проверку. Зампред Комитета по безопасности Госдумы Михаил Гришанков в эфире телеканала «Вести» сказал, что в этой ситуации есть с чем разбираться.
От Комитета по безопасности мы направили уже запросы в адрес генерального прокурора России, министра внутренних дел, для того, чтобы разобраться в этой ситуации. Те первые данные, которые мы имеем, говорят просто о беспрецедентном случае, когда живым щитом из людей, которые сидели в машинах, прикрылись сотрудники ГИБДД. Это граничит не просто с должностным проступком. Прокуратура должна дать квалификацию конкретным действиям сотрудников ГИБДД.
Владелец пострадавшего автомобиля Станислав Сутягин в интервью «Радио Свобода» сказал, что уже подал в суд на сотрудников ГИБДД и ждет от них предложений по выплате компенсаций за поврежденный автомобиль.
Я подал заявление в прокуратуру, чтобы вынесли оценку действиям сотрудников ГИБДД. Нашли виновных, и чтобы я потом мог обратиться в суд, если к тому времени мне не восстановят машину, либо не предложат восстановить, на возмещение ущерба. Я на моральный ущерб подавать не собираюсь, потому что мне не нужны лишние деньги, да, мы потратили нервы, да, это был шок для нас. Я хочу просто, чтобы найти, скажем так, справедливости, чтобы люди были наказаны, которые за это ответственны, и чтобы людям, чьи машины пострадали в этих ДТП, машины сделали. Вот. Если кто-то из других участников решит подавать на моральный ущерб, я готов выступить свидетелем по этому делу, но сам лично на моральный ущерб я подавать не буду.
Лидер движения автомобилистов России Вячеслав Лысаков говорит, что возглавляемая им организация готова оказать пострадавшим юридическую помощь.
Мы можем оказать содействие в получении, поддержать их в их требовании получить материальную компенсацию за поврежденные транспортные средства, хотя здесь уже надо получать и компенсацию моральную. К сожалению, институт моральной компенсации у нас в России очень не развит. То есть, если в других странах за моральные различные потери, да, за стресс и так далее, люди получают материальную компенсацию за моральный ущерб, то у нас институт компенсация морального ущерба практически отсутствует. И суммы, которые суд все-таки взыскивает, пытается взыскать с виновником, они смехотворны, абсолютно смехотворны. Поэтому, если бы наше ведомство, в частности МВД, отвечало полновесным рублем за действия своих сотрудников, оплачивали бы миллионные иски, я думаю, что и спрос руководства к своим подчиненным был бы более строгий. И вообще существование персональной ответственности повлияло бы в лучшую сторону, на, в том числе на безопасность дорожного движения. Потому что сейчас никто ни за что не отвечает, никто несет ни материальной, ни персональной ответственности. В том числе, я боюсь, что и в случае с Кольцевой произойдет то же самое.
Вице-президент движения автомобилистов России Леонид Ольшанский считает, что юридическая безграмотность часто мешает автолюбителям не только добиваться выплаты компенсации, но и просто правильно реагировать на требования сотрудников ГИБДД.
Я считаю, что должно быть немедленно возбуждено уголовное дело против сотрудников милиции по статье «Превышение власти». А одновременно себя неправильно повели водители. Как мы видим, их никто не бил, их машину не разламывали ломом, не били стекло автоматом. Они просто испугались такого среднего размера психического давления. Словами «давай», «ставь», «обязан». Поэтому при таких коллизиях надо просто съезжать к обочине и говорить: «Ничего, я не буду ставить, у меня жизнь дороже». А теперь еще неизвестно, когда будет им или не будет им выплачена компенсация. И, скорее всего, годы уйдут на то, чтобы получить компенсации.
Станислав Сутягин стал единственным из всех участников истории, выступивший против произвола сотрудников ГИБДД. Вячеслав Лысаков считает, что если бы люди не молчали, то борьба с нарушениями в правоохранительных органах была бы более успешной.
Российский человек, и автомобилист в частности, не очень верит в правосудие и не очень любит обращаться в официальные органы. И скорее склонен это обсуждать на кухне, в интернете. Но вот это, кстати, наша беда, что люди, видя несправедливости, видя явные нарушения закона, не идут дальше и не жалуются. Потому что, к сожалению, бюрократическая машина срабатывает только тогда, когда количество переходит в качество. То есть количество жалоб, как это было в Архангельской области недавно, когда люди жаловались на поборы, и только когда уже количество жалоб, видимо, превысило все разумные пределы, наконец и служба собственной безопасности, и прокуратура занялись этим, и оказалось, что, значит, практически все смены, все посты занимались поборами, и 3 смены были арестованы. Ну, задержано, во всяком случае, 18-19 человек. В данном случае то такая же точно ситуация. То есть люди сталкиваются с нарушением законности, справедливостью и не обращаются в официальные структуры для того, чтобы это исправить. Это вот наша беда, потому что если в месяц на инспектора, который занимается поборами, да, который занимается придирками, который вымогает деньги и так далее, в месяц поступало бы 10-20 жалоб, я вас уверяю, что им занялся бы его непосредственный начальник и надзорные органы, и служба собственной безопасности, МВД и так далее. Но если нет жалоб, то, значит, все нормально. Поэтому вот из-за такой формальности зачастую у нас и отсутствует прогресс в работе соответствующих служб, в том числе и ГАИ.
Начальник ГУВД Москвы Владимир Колокольцев освободил от должности командира 1-го спецполка ДПС Александра Козлова. Начальнику Московского управления ГИБДД генерал-майору Казанцеву объявлен выговор. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вечером в среду министр внутренних дел России Рашид Нургалиев пообещал, что пострадавшим в этом инциденте будет выплачена компенсация, а их автомобили отремонтированы за счет московской службы ГИБДД.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Обещает ли разгром радикальной части ингушского подполья прекращение терактов? Об этом говорим с президентом Ассоциации ветеранов группы «Альфа» Сергеем Гончаровым и членом правления «Мемориала» Александром Черкасовым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, по вторых 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги среды 10 марта. Один из грузинских оппозиционных политиков, лидер движения «За справедливую Грузию» Зураб Нагайдели проводит в Москве встречи с представителями российского руководства. Несколько дней назад премьер-министр России Владимир Путин принял лидера другой оппозиционной партии «Демократическое движение «Единая Грузия» Нину Бурджанадзе. В чем причина и в чем смысл этих политических контактов? На мои вопросы отвечает московский эксперт по проблематике постсоветского политического пространства, обозреватель газеты «Время новостей» Аркадий Дубнов. Краснов.
После президентских выборов на Украине, где мечта у российских руководителей наконец исполнилась, и неугодный им господин Ющенко ушел, пришел угодный им господин Янукович, так или иначе угодный, может быть, в Грузии решили, что таким образом, может быть, стоит повторять этот путь. Я бы не сказал, что это просто зачистили в Москву. В конце концов, госпожа Бурзанадзе поехала в довольно серьезную заграничную поездку. Москва, на которой была только первым пунктом, сейчас она, к примеру, находится в Брюсселе, а из Брюсселя она отправляется в очередные смотрины в Вашингтон. Мало ли сейчас кто будет интересоваться, почему Бурзанадзе поехала в Брюсселе и Вашингтон. Конечно, интереснее, как она оказалась в Москве.
Не секрет, что для части грузинской общественности сам факт контактов грузинских политиков с Владимиром Путиным или с представителем Кремля сейчас — это уже фактически национальная измена. Нагайдели или Бурзанадзе могут что-то выиграть на внутриполитическом поле за счет контактов с представителем Кремля?
Трудно, правда, ответить на этот вопрос. Конечно, я бы сказал, такой, с психологической точки зрения, сознание, общественное сознание грузин не может адекватно, конечно, сегодня воспринимать факт поездки Бурзанадзе в Москву, чьи войска до сих пор, как сказала сама, между прочим, Нино Бурзанадзе, незаконно находится на территории Грузии. Довольно любопытная была история с интервью, которое давала Бурзанадзе грузинской телекомпании «Рустави-2» из ее студии в Москве. Ее спросили, как вам на фоне Кремля находиться. Сказала: я нахожусь в вашей студии. Хорошо ли вам в стране, которая оккупирует Грузию? Она отвечает: войска России незаконно находятся на территории Грузии. Дважды повторяет эту формулировку, отказываясь повторить слово «оккупация». Нино Бурзанадзе, видимо, политик, которого мы еще мало понимаем и явно недооцениваем. А если она решилась вот именно в такой ситуации, зная, что она будет подвержена обструкции у себя на родине, поехать в Москву, значит, она знает за собой какую-то силу.
А нельзя исключить, что поездки на Гайдели и Бурзанадзе в Москву — это просто признак их политического бессилия и констатация того факта, что в Грузии их никто не поддерживает?
Нет, я бы так не сказал. Ну, что касается на Гайдели, то, наверное, действительно говорит серьезно о том, что он представляет из себя какого-то значимого оппозиционера, имеющего поддержку у себя на родине, было бы затруднительно. Да, он сегодня как бы некий член пророссийской партии в Грузии. Вот ему с этим жить, видимо, комфортно. Что касается Бурзанадзе, я бы все-таки не спешил утверждать, что это признание своего бессилия в качестве политического деятеля.
А если я скажу, что Кремль, встречаясь с грузинскими оппозиционными политиками, плетет конспиративный план свержения Михаила Саакашвили политического, это будет неверно?
Я думаю, что это настолько же верно, насколько в Москве не скрывали, что они ждут, не дождутся поражения Ющенко в Украине. Они дождались, но поскольку это было уже дело как бы очевидно, было об этом говорить за полгода до президентских выборов, то время для такого рода заявлений, для публичного, как бы, так сказать, выражения своих антипатических настроений по отношению к тому или иному лидеру, в том числе Саакашвили, еще не пришло. Эта позиция самой Грузии по отношению к решению проблем с Россией мало что сегодня зависит. Там и руководители действующие, и оппозиционеры все-таки ждут каких-то сигналов из Москвы. Распространился, к примеру, слух, что Саакашвили, мол, ищет какого-то выхода на Москву, свидетельством чему стала якобы встреча его дяди Тимура Алассаня с руководителем кремлевской администрации Сергеем Нарышкиным. Но как будто бы, так сказать, пока эта попытка найти подход к Кремлю не увенчалась успехом. То есть, в общем, наверное, Путину удается представить себя таким политиком, который определяет как бы игру вот на грузинском направлении гораздо больше, чем ее определяет.
Если я спрошу вас, выигрывает ли Кремль, пусть с опозданием, этап политического противоборства с Грузией, если уж вы заговорили о параллелях с Украиной, то что не делала Москва, Ющенко свалить ей не удалось, он проиграл сам выборы и пришел более устраивающий, как кажется сейчас, Кремлю России Янукович. Та же стратегия выбрана и применительно к Тбилиси?
Знаете, скорее да, чем нет. Москва засчитывает себя в качестве победы, причем ее личной победы, хотя бы своим участием активным в украинских баталиях. Я просто, находясь в Киеве во время второго тура выборов, наблюдал за прямым интервью Михаила Саакашвили одному из телеканалов, когда он как бы вот отвечал на уже почти ставшую фактической победу Виктора Януковича. Я не скажу, что он выглядел очень убедительно. Он никак не мог скрыть, в общем, своего некого разочарования, вы знаете.
Он говорил по-украински, кстати, или по-русски?
Он говорил по-русски. Он говорил по-русски, и было очевидно, что с трудом, он человек очень эмоциональный, и было видно, что ему с трудом дается как бы смириться с тем, что его как бы союзники, в общем, проигрывают. И он как бы не досчитывается в своем лагере тех, кто его поддерживал раньше вот, в оппозиции к Москве.
Обозреватель газеты «Время новостей» Аркадий Дубнов. О перспективах развития российско-грузинских отношений в Москве стали появляться представители грузинской оппозиции. Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги среды 10 марта. Следственного комитета по Смоленской области сегодня выступило с официальным заявлением по поводу ареста мэра Смоленска Эдуарда Кочановского. Его заместителя Валерия Осипова их обвиняют в вымогательстве. В сообщении прокуратуры подчеркивается, что никакой политической подоплеки в этом уголовном деле нет и быть не может. Я цитирую, речь идет об обычном уголовном деле коррупционной направленности. Но не все так считают. Кочановский, мэр Смоленска и член «Единой России», был задержан в разгар предвыборной кампании, а 14 марта в единый день голосования в Смоленске пройдут выборы в городской совет. Из Смоленска вернулся корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Вторую неделю Смоленск без мэра города. Оперативники задержали Эдуарда Кочановского и его заместителя Валерия Осипова еще 26 февраля, сразу после совещания по реформе ЖКХ. По версии следствия, чиновники вымогали трехкомнатную квартиру. Взамен бизнесмену обещали выдать документы, разрешающие ввод в эксплуатацию девятиэтажного дома и магазина. Жилплощадь, которую вымогали чиновники, оценили в более чем 2 миллиона рублей. Третьим в скандальном деле как пособник проходит охранник Роман Максимов. На него собирались оформить квартиру. Губернатор Смоленской области Сергей Антуфьев после новости об аресте заявил, что скандал наносит серьезный ущерб репутации города и области. Вице-мэр Смоленска Наталья Зверева спустя два дня после ареста своего шефа, 28 февраля, собрала брифинг у здания администрации, на котором показала копии документов об оплате квартиры, которую якобы вымогали Кочановский и Осипов. Вместе с заместителем главы города поддержать мэра пришли несколько пенсионеров. Вот что рассказала Зверева в интервью «Радио Свобода».
Данная квартира, согласно документам, была оплачена ранее, до момента задержания и возбуждения дела. Мы предполагаем, что данные документы есть у следствия, по крайней мере, они были приложены. Также в деле фигурирует, что якобы вот это вот противоправные действия совершались в отношении вот этой вот фирмы, которая является застройщиком, в обмен на выдачу разрешения на ввод дома в эксплуатацию. Данное разрешение было выдано этой организации еще в декабре 2009 года.
Также Наталья Зверева сообщила, что Эдуард Кочановский остается членом «Единой России». Информации о том, что его намерены исключить из партии, у вице-мэра нет. Завтра в Смоленском городском суде будет рассмотрена кассационная жалоба адвокатов Эдуарда Кочановского и Валерия Осипова. Защита намерена просить об изменении меры пресечения. Адвокат Игорь Сухих считает, что решение органов предварительного следствия было преждевременным. До сбора доказательств можно было ограничиться другими мерами, к примеру, денежным залогом. Арест Эдуарда Кочановского пришелся на день, когда в Смоленске проходил форум «Стратегия-2020», организованный «Единой Россией». Его главной темой была борьба с коррупцией. По словам секретаря регионального политсовета смоленских единороссов Сергея Белоконева, арест и проведение форума в один день – это случайное совпадение.
26 числа, по случайному совпадению, подчеркиваю, в день проведения форума «Стратегия-2020», который в том числе был посвящен вопросу коррупции, права работы правоохранительных органов, произошло то, что произошло. Для того, чтобы разобраться в этой ситуации полностью, надо посмотреть на историю событий политических в Смоленске за последний год. Мэр избрался в какой-то степени неожиданно для многих после сложной кампании мэрской 1 марта. И неожиданный эмоциональный выбор горожан, наверное, это дал в том числе и такой пока предварительный, не очень позитивный результат для региона. Я могу сказать, что для региона, конечно, это серьезный удар по имиджу региона в плане инвестиционной привлекательности.
Итоги прошлогодних выборов мэра, которые состоялись 1 марта, оказались неожиданными для многих жителей Смоленска. Эдуард Кочановский за месяц до дня голосования покинул «Единую Россию». В ходе предвыборной кампании трех молодых кандидатов от партии власти Алексея Казакова, Сергея Маслакова и Юрия Михайлова сняли с выборов по разным причинам. В день голосования в городе появилась листовка с призывом отдать голос Эдуарду Кочановскому, которого якобы поддерживают лишенные возможности бороться за кресло мэра молодые политики. В итоге бывший единорос победил Валерия Арзуваева, кандидата от партии власти. Сразу после объявления итогов выборов 2 марта Кочановского Ингушского вернули в ряды «Единой России». По мнению советника руководителя Смоленской региональной общественной организации «Общественное мнение» Светланы Воеводиной, Кочановский выиграл выборы за счет голосов протестного электората.
В Смоленске всегда была разобщенность идей политических, об этом все говорили. У нас никак не могут почему-то уживаться мэры, губернаторы. Сейчас это общественное мнение и общество расколото. Половина считает Эдуарда Алексеевича героем, а другие люди как раз бы не хотели героизации, потому что ситуация не настолько она простая и прямолинейная. То есть, а вот он боролся за нас, и поэтому он пострадал. Нет, это не так. Я считаю, что это просто очень большое упущение вообще работы с населением. В Смоленске сейчас нет ни одной общественной силы, которая могла бы объединиться и рассказать свое мнение. У нас есть палата общественная, которая молчит. И разобщены люди, которые ходят просто по улицам, которые не понимают, что происходит.
Одни уверены, что это обычное уголовное дело. Есть люди, которые напоминают, впереди юбилей города-героя. Ему в 2013 году исполнится 1150 лет. На празднование и обустройство города выделяется 16,5 миллиардов рублей, говорит бывший кандидат на должность мэра, депутат городского совета Юрий Михайлов.
16,5 миллиардов рублей – это 4-летний бюджет города. Плюс за 4 года, пока вот 1150-летие, еще 4 миллиарда в год сам в себе бюджет города. Это хорошие деньги. За такие деньги стоит побороться. Политика – это бизнес.
У депутата Заднепровского района Смоленска, единоросса Алексея Казакова, противоположное мнение.
Вся вот эта шелуха, которая формирует мнение, что якобы задержание мэра связано с арестом политики, это абсолютная чушь. Дело чисто уголовное. Давайте посмотрим логично на вещи. Мэр, член партии «Единая Россия», локомотив партии «Единая Россия» на мэрских выборах. О каком политическом аресте может идти речь? За 2 недели до голосования человек с зачатками логики должен понимать, что это абсурд. Не могла ни партия, никто не мог предугадать, что он настолько потеряет над собой контроль. Степень его участия, конечно, будет определять уже суд. Скандал мэра «Единоросса» – это удар по партии. Мы все несем на себе сейчас двойное клеймо. Я вот, например, и как житель города, которому за это стыдно, и как член партии «Единая Россия».
Ситуацию комментирует политолог Дмитрий Орешкин.
Это системный конфликт между губернатором и мэром. Губернаторы каким-то образом пытаются ввести городские элиты и мэров себе в подчинение, а делают они это обычно, опять же, очень просто, потому что силовые структуры, они как раз вертикальные до конца. И, скажем, городская милиция подчиняется областной милиции, равно как и городская прокуратура, областной прокуратуре. И, соответственно, с помощью силовиков можно состряпать на мэра более или менее обоснованное уголовное дело. Это системная составляющая. Есть и, как всегда, индивидуальная. В данном случае мэр, о котором мы говорим, на выборах не должен был участвовать с точки зрения регионального отделения «Единой России». И вот получается, что да, все благополучно. Мэром Смоленска является член «Единой России», но при этом у него систематически тяжелые отношения как с самой партией, которая это не забыла, естественно, так и с губернаторским корпусом.
14 марта, в единый день голосования, в Смоленске пройдут выборы депутатов Смоленского городского совета 4-го созыва. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Ваши приемники настроены на волну Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск за среду, 10 марта. Программу продолжим после объявления и краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Как Анатолий Собчак и Владимир Путин ходили на ковер.
Комментарии экспертов.
Социолог Алексей Гражданкин. У российской власти все под контролем.
В блогах свободы.
Блогер Светлана Штаркова. Наши особые дети живут за тем же, зачем и мы.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Радио «Свобода». Новости.
Следственный комитет при прокуратуре России возбудил уголовное дело в связи с инцидентом на Московской кольцевой дороге, сообщил официальный представитель ведомства Владимир Маркин. 5 марта на МКАДе милиционеры заставили нескольких водителей своими машинами преградить путь автомобилю, в котором, как потом выяснилось, находились похитители женской сумочки. Верховный суд России в среду отклонил жалобу Ольги Кудешкиной, которая добивается восстановления в должности судьи. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода». Свои доводы суд пообещал представить в течение 10 дней. Президент России Дмитрий Медведев поручил главе МВД Рашиду Нургалиеву разобраться во всех обстоятельствах аварии с участием машины вице-президента компании «Лукойл» Анатолия Баркова. Предприниматель Борис Березовский выиграл в суде Лондона иск по делу о клевете против Всероссийской государственной телерадиокомпании. Президент Украины Виктор Янукович в среду подписал закон, который упрощает формирование парламентской коалиции, одобренной во вторник парламентом. Ожидается, что в четверг Верховная Рада сформирует большинство и утвердит кабинет министров во главе с представителем партии регионов Николаем Азаровым, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Вице-президент США Джо Байден, совершающий визит на Ближний Восток, заявил, что решение Израиля расширить еврейские поселения в Восточном Иерусалиме наносит ущерб восстановлению взаимного доверия в мирном процессе. Выступая после переговоров на западном берегу Иордана с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом, Байден подчеркнул, что палестинцы должны иметь жизнеспособное независимое государство на соответствующей территории. Президент Афганистана Хамид Карзай прибыл с визитом в Пакистан. Главной темой его переговоров с пакистанским руководством – посредничество Исламабада, налаживание диалога афганских властей с талибами.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день 10 марта. Вот главная тема второй половины этого часа. Борис Березовский выиграл в лондонском суде дело против российского телевидения о клевете. Эксклюзивное интервью опального олигарха «Радио Свобода». Футболисты клуба «Крылья Советов» из Самары бастуют, а болельщики клуба голодают. Выйдет ли команда в субботу на поле? Международный день свободы Тибета отмечают во многих странах мира. Почему маленький народ вызывает большие симпатии? Вы слушаете «Радио Свобода». В Лондоне высокий суд вынес вердикт по иску Бориса Березовского к Всероссийской государственной телерадиокомпании Владимиру Терлюку о защите чести и достоинства. Поводом обращения Березовского в суд послужило интервью с человеком по имени Петр, показанное в апреле 2007 года в телепрограмме «Вести недели» по Первому каналу. В этой передаче утверждалось, что Березовский был заказчиком убийства в Лондоне Александра Литвиненко. В сегодняшнем вердикте суд назвал обвинения против Березовского беспочвенными и присудил ему в виде компенсации за моральный ущерб 150 тысяч фунтов, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Оглашая вердикт, судья высокого суда Дэвид Иди заявил, что может безоговорочно утверждать, что нет никаких доказательств того, что Борис Березовский принимал какое-либо участие в убийстве Александра Литвиненко, и что нет никаких оснований его в этом подозревать. Судья также назвал ложным утверждение Владимира Терлюка в российской телепрограмме о том, что Борис Березовский якобы ему угрожал и вынудил дать ложные показания в Лондоне, которые помогли олигарху получить статус беженца. Жизни Терлюка в Лондоне, сказал судья, ничто не угрожало. Целью телепрограммы, показанной по российскому телевидению, по мнению судьи, было поставить под сомнение полученный Борисом Березовским статус беженца и его право получить убежище в Великобритании. Принимая все это во внимание, судья постановил взыскать с ВГТРК и Владимира Терлюка 150 тысяч фунтов стерлингов в пользу Бориса Березовского в виде компенсации за моральный ущерб. Во время судебных слушаний судья Дэвид Иди опроверг утверждение ВГТРК, что компании якобы было запрещено присутствовать на суде из-за того, что она отказалась раскрыть источник своей информации. Судья назвал это утверждение ВГТРК ложью, не имеющей ничего общего с действительностью. После оглашения вердикта суда Борис Березовский дал эксклюзивное интервью «Радио Свобода».
Основная цель, конечно, состояла в том, чтобы еще раз повторить свою версию о том, что заказчики убийства Литвиненко, организаторы, исполнители сидят не в Кремле. Да. До сих пор очень болезненно воспринимаются в Кремле вот выводы следователей английских о том, что Луговой стоит за этим убийством и во весь рост, следовательно, Кремль, Путин лично и так далее. И они все время пытаются вот эту версию разрушить. Второе, они хотели по дороге, так изобретя, как им казалось, искусно версию, вот да, что вот, оказывается, Березовский стоит за этим убийством, но тогда нужно ответить, а зачем же Березовскому это нужно было? Оказывается, нужно это было, потому что Литвиненко важный свидетель, а еще в чем свидетель? А свидетель в том, что Березовский незаконно получил политическое убежище. Конечно, очень показательно то, что это тоже вердикт процесса Генеральная прокуратура Российской Федерации во весь рост стояла за господином Тюрлюком. Генеральная прокуратура подписалась под тем, что она тоже является соучастницей преступления убийства Литвиненко. Она исполняет функцию прикрытия. Она прикрывает это преступление, пытаясь пустить расследование по ложному следу.
А чей это был заказ, по вашему мнению, эта программа?
Это из Кремля. Я не знаю, там кто конкретно. Вы мне задали вопрос, на который, к сожалению, невозможно коротко ответить. Значит, проблема стоит в том, что вот иск мой, его нельзя рассматривать вне контекста других, так скажем, к сожалению, разбирательств, которые я веду здесь в Лондоне. Это затрагивает интересы очень серьезных людей, да, в частности, господина Абрамовича, господина Анисимова и Алишера Усманова. А эти люди непосредственно связаны с Кремлем, да? Ну и еще других персонажей. Господин Дерибаска, того же самого, да? Эти люди непосредственно связаны с Кремлем, собственно, они и есть элемент, важный элемент власти российской, да? И сегодня мы очень близки к тому, чтобы показать, что они криминальны, да? Не просто жулики, мошенники, да? Но сейчас все, что касается господина Абрамовича, совершенно очевидно, что он, ну для меня, что он соучастник сговора, да, с Путиным лично. Есть решение, я не знаю, обращали вы внимание на это решение или нет, по представлению господина Глушкова политического убежища, где черным по белому в решении трибунала написано, что Глушков был заложником. И на основе этого Абрамович по существу шантажировал меня, Бадри покойного, что мы продали свои активы по дешевке. А это уже криминальное преступление, это уже не гражданский процесс. По мере того, как я там выясняю отношения вот с этими персонажами, все больше и больше появляется фактов, что они есть криминал, да? Я не утверждаю это сейчас, да? Но я говорю, что есть факты, которые, с моей точки зрения, об этом свидетельствуют. Большинство сегодняшних богатых, там, скажем, супербогатых людей, происхождение их капитала криминально. Как ни пытались, вот, грубо говоря, подвести под криминальную историю меня, да, вот, происхождение моих капиталов, сколько ни делалось попыток, но здесь, в Лондоне, мне удалось показать, что это не так. И на самом деле, если сравнить сегодняшнее время с временами Ельцина, то это день и ночь. Да, конечно, было очень много серых зон в законе, поскольку происходила смена одного общественного строя на другой общественный строй. Могу с абсолютно уверенностью сказать, что очень многим бизнесменам удалось создать свой бизнес с нуля в то время в рамках вот этих широких рамок толкования закона. Совершенно иначе происходит сейчас, поскольку вот очень многие из тех, кто сегодня создают или укрепляют свои состояния, по существу являются криминалом.
Насколько обязательно для России решение британского суда, и ожидаете ли вы, что ВГТРК выплатит присужденную вам компенсацию 150 тысяч фунтов?
Решение английского суда, я думаю, само по себе для России, как бы это сказать, мало чего значит, да, поскольку демонстративный отказ по существу ВГТРК участвовать в процессе, потом демонстративная поддержка генпрокуратуры Тюрлюка, тоже как бы свидетельство, да и отсутствие защитника, да, у Тюрлюка, такого как бы, ну, пренебрежения некоторым. Другое дело, что для них болезненно это было еще потому, что они там в Москве затеяли процесс. Абсолютно такой же процесс против меня, но криминальный. Что я, дескать, дискредитирую ФСБ, да, специально. Ну, не первый же раз, и Россия не первая в этом смысле, которая отказывается выполнять решение тех или иных судов, и в конечном счете приходилось выполнять, потому что у ВГТРК есть собственность за границей. Если они будут отказываться выполнять решение о компенсации, речь идет не только о компенсации, да, речь идет также о покрытии судебных издержек, которые значительно превосходят обозначенную сумму компенсации, то мы будем в правовом поле пытаться арестовывать ту собственность, которая у ВГТРК имеется за рубежом.
А действительно ли суд запретил ВГТРК участвовать в заседаниях суда?
Это абсолютная ложь. Просто ВГТРК не сочло для себя обязательным отвечать на запросы суда, и по существу наступил дефолт. Да? Дефолт. То есть они просрочили время, когда они могли реагировать. И поэтому совершенно естественным образом были исключены из процесса. А потом, когда спохватились, ну, уже было поздно.
А кто такой этот Тюрлюк и какую роль он сыграл в этом деле?
Могу сказать, высказать свою точку зрения, что он просто как сотрудник ФСБ на зарплате или как сексот, не знаю. В данном случае он выполнял это поручение, совершенно очевидно. Он общался с сотрудниками посольства, которые, как я понимаю, были вынуждены срочно покинуть Великобританию. Ну и это все описано на самом деле в решении судьи.
Что для вас значит это решение суда?
Я считаю его справедливым. Но для меня означает, что лондонский суд встал на мою сторону, защитил мою репутацию. Для меня это было очень важно, потому что это касалось моих взаимоотношений с Сашей, то есть обвинять меня в том, что я стою за убийством своего друга, это, ну, иезуитство, ну, правда, такое типичное для ГБ, да, оно в этом смысле нисколько не изменилось, их менталитет. Вот раз не только для меня, но и для всех, для кого представляет угрозу вот сегодняшняя российская власть.
Говорил Борис Березовский. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги среды, 10 сентября. К концу дня из Самары пришла новость о том, что игрокам и персоналу футбольного клуба «Крылья Советов» начали выплату долгов по зарплате. Несмотря на это, болельщики клуба продолжают бессрочную голодовку, объявленную сутками раньше. Они требуют отставки руководства команды. 8 футболистов «Крылья Советов» ранее заявили, что будут бойкотировать намеченный на 13 марта стартовый матч против петербургского «Зенита» в чемпионате России. Причина в том, что клуб отказался на грани банкротства. Игроки уже несколько месяцев, по разным данным, то ли с августа, то ли с сентября, не получают зарплату. Подробности в репортаже самарского корреспондента «Радио Свобода» Сергея Хазова.
Бойкот, объявленный 7 марта футболистами «Крыльев Советов», отказавшимися выйти 13 марта на стартовый матч чемпионата России по футболу, разрушил планы болельщиков на восстановление имиджа самарской команды. Казалось, после январского и февральского митингов в поддержку «Крыльев Советов», после заявлений в феврале премьера Владимира Путина, что спонсоры для самарской команды найдены и долг клуба в сумме 25 миллионов долларов будет погашен, проблемы футбола не существует. Задержка зарплаты с августа прошлого года заставила Аджинджела, Бобра, Белозерова, Савина, Таранова и других футболистов объявить бойкот менеджерам клуба, отказавшись играть за «Крылья Советов», пока им не выплатят долги по зарплате. 9 марта объявили бессрочную голодовку 7 фанатов «Крыльев Советов». Среди участников голодовки бывший игрок самарской команды Зураб Циклаури. Сегодня трое из 7 голодающих болельщиков сдали кровь, переведя деньги на счет клуба «Крылья Советов», рассказал журналистам инициатор голодовки Сергей Лепград.
Такая акция, мне кажется, она немножко романтично тогда, по-моему, красиво звучит. Кровь за «Крылья». Мы не хотим позволять, чтобы нас обманывали, чтобы саботировали решения и болельщиков, и государственных чиновников высокого ранга, которые откликнулись на призывы болельщиков, чтобы что-то сдвинулось с места, чтобы команда, болельщики все-таки получили какую-то информацию. Два требования. Первое. Гласно, ясно, подробно, четко объяснить, как команда будет спасаться. И второе. Мы просто вынуждены требовать отставки генерального директора Юрия Макеева и президента Игоря Завьялова, потому что хотят они или не хотят, все это положительно. Положение связано с их именами. Они руководители клуба. Это связано с их именами. Мы даже готовы собрать какие-то деньги, кого-то позвать, присоединить. Есть бывшие люди, связанные с «Крыльями». Но нам не дают даже стать акционерами.
Депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев, организовавший общегородской митинг в поддержку «Крыльев Советов» 24 января, называет нынешнюю ситуацию вокруг самарского футбольного клуба двойственной.
Самый главный вопрос с лицензированием клуба, он пройден. Такие акции, как сдача крови болельщиками для того, чтобы деньги отдать в кассу «Крыльев Советов», выглядит это метафорично и для руководства клуба, конечно, может быть, где-то даже и обидно. С другой стороны, вотум недоверия менеджменту клуба во главе с президентом и генеральным директором достиг апогея, и, наверное, разрядить обстановку могла бы их отставка. Проблема клубов профессиональных, в том числе и «Крыльев Советов», то, что эти клубы вошли в гонку сверхзарплат, когда они живут просто непосредством. Нельзя, имея расходную часть, допустим, 60 миллионов долларов, а доходную часть в 20 миллионов долларов, избежать той ситуации, в которой оказались «Крылья». Но политизировать вот этот процесс и обвинять здесь органы власти именно в том, что они не находят, не изыскивают средства для того, чтобы продолжать финансировать профессиональные клубы в таком объеме, на мой взгляд, все-таки это немного неправильно в контексте, если смотреть о задачах, которые стоят перед властью в целом. И, на мой взгляд, самое правильное действие, которое должно сейчас руководство региона предпринимать, это демонстрировать не на словах, а на деле поддержку именно детского спорта. Сегодня было заседание комитета по бюджету, на котором распределялись дополнительные поступления в бюджет Самарской области, а это порядка 14 миллиардов рублей. Одну из поправок внес я, она касалась добавления на строчку детского спорта.
аэропорта более 50 миллионов рублей. К сожалению, эта строка не прошла.
Сейчас основной состав «Крыльев Советов» находится на тренировочных сборах в Турции. Менеджер самарского клуба в Москве решает вопрос о включении в состав «Крыльев Советов» новых игроков. План по реструктуризации многочисленных долгов команды направлен на рассмотрение в Российский футбольный союз. Как стало известно, сегодня клуб «Крылья Советов» начал выплачивать игрокам, тренерскому составу и другим сотрудникам долги по зарплате за январь и февраль. Источник финансирования в пресс-службе «Крыльев Советов» назвать отказались. Сергей Хазов для «Радио Свобода», Самара.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы», тема, связанная с проблемой средств массовой коммуникации. Расскажем сегодня о презентации книги в Москве «Москва-Киев. Гражданский диалог». Так называется том, вышедший под редакцией директора Центра по изучению России Университета дружбы народов в Москве Игоря Чубайса. Как говорится в предисловии, книга адресована всем, кто интересуется вопросами демократии, российско-украинскими отношениями и гражданским движением в России. Корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова работала над темой.
Несколько месяцев назад, в разгар очередного российско-украинского газового конфликта, группа российских интеллектуалов приехала в Киев, чтобы рассказать, не все россияне разделяют политику Кремля по отношению к Украине. В диалоге приняли участие ученые и политологи, журналисты и люди искусства. Текст этой дискуссии под редакцией Игоря Чубайса и превратился в книгу, которая вышла тиражом в 1000 экземпляров. Пока же участники диалога и авторы книги делятся своими мыслями об отношениях России и Украины. Директор Центра по изучению России РУДН Игорь Чубайс считает, что у страны серьезная проблема с оценкой собственной истории, тогда как на Украине все исторические акценты уже расставлены.
Украина – это страна, где люди не просто прошли через катастрофу Голодомора, но они ее и пережили духовно, интеллектуально. То есть вся Украина знает, что это такое, и знает, как к этому относиться, и как бы выставлены оценки в истории. И прошел суд, и Сталин на суде назван виновным в организации этой катастрофы. А у нас вывешивают билборды с портретом вот того же самого человека. А как это сочетать? Как это может быть вместе? Как могут дружить одни и другие? Это же невозможно. Так если Украина судит Сталина, а у нас еще больше погибло, так мы тогда тем более должны от него отказаться и выставить ему историческую оценку. А у нас по этому поводу ничего не говорится, и наоборот, как бы Сталин остается важнейшей политической фигурой. Вот отсюда вот эти разночтения, разновидения, разнопонимания, которые очень затрудняют сближение наших стран и на политическом уровне, да и на гражданском уровне.
Еще один автор книги «Москва-Киев. Гражданский диалог» режиссер Московского театра «У Никитских ворот» Марк Розовский.
Ясно уже одно, что позиция большого брата, который похлопывает по плечу меньшого сынка и дает ему шлепков и ставит в угол, эта история уже отошла в прошлое. Янукович ли или какие-то другие вожди там будут. Вот выбор уже, исторический выбор сделан. Мне кажется, что Украина переживает сейчас перестройку. В Украине, мне кажется, более спрямленные, что ли, менее зигзагообразные пути движения. Несмотря на то, что мы вот говорим, что там хаос, а стоит туда приехать, там уже есть и потрясающие дороги, и потрясающее телевидение есть там, живое и свободное, гораздо свободнее, чем у нас, и люди там добрее. И это уже говорит о том, что нам есть чему у них поучиться. И что-то от них взять хорошее.
Организатором киевской дискуссии о развитии российско-украинских отношений был академик Национальной академии наук Украины Мирослав Попович. Он согласен с тем, что и Украине, и России выгодно поддерживать друг с другом добрососедские отношения. Я спросил у Мирослава Поповича, как обычные украинцы относятся к россиянам.
К русским на Украине нет общего враждебного отношения. А что касается таких проблем, которые болезненные, но неизбежны, там цены на газ и множество других чисто межгосударственных проблем, то, конечно, мы как-то их будем решать. А вот существо дела заключается в отношении к демократии. В Украине сейчас значительно больше демократии, чем в России. Это, конечно, не дипломатично так говорить, но я забываю в данной ситуации умышленно о том, что я представляю там другую страну.
Украина может научить Россию демократии?
Учиться на чужом опыте никогда не получает. Но надо же в конце концов жить так, чтобы извлекать уроки из чужих побед и поражений. Это касается и Украины, и России. У нас ведь тоже свои весьма смутные перспективы. Мы еще не знаем, как мы выберемся из всех политических кризисов, которые у нас есть.
Возможно, вскоре у участников российско-украинской дискуссии появится свой сайт. Ну а разговор о развитии отношений между двумя странами вскоре будет продолжен в российской столице. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Десятого марта во многих странах мира отмечается Международный день свободного Тибета. В сотнях городов, преимущественно западного мира, вывешиваются тибетские флажки, проходят мероприятия солидарности с тибетским народом. Духовный лидер Тибета Далай-лама, живущий в изгнании, выступил сегодня с обращением, в котором обвинил китайские власти в давлении на оставшихся в Лхасе тибетских монахов. О сути, связанной с Тибетом годовщиной, я беседовал с экспертом по Тибету из Петербурга Еленой Островской.
10 марта 1959 года – это официальная дата исхода тибетского народа, ну, вот с территории современного, в современной политической реальности называется Тибетский автономный район. Исход произошел или выступил следствием событий, тянувшихся в течение нескольких лет. Это, соответственно, в разных, конечно, форматах это по-разному подается. В форматах антикитайских это подается как оккупация Китаем территории Тибета исторической. Если это прокитайский формат, то будет принятие соглашения о том, что вот эта вот территория историческая будет теперь частью КНР.
В чем причина таких широких симпатий к тибетцам, как вы думаете?
Я полагаю, что здесь вот надо различать несколько моментов, сугубо такой духовный, религиозный, культурный, если угодно. Это популярность буддизма как мировой религии теперь уже не только в странах Азии, но и в странах Европы, Запада, России в том числе. Вторая причина, конечно, сугубо политическая, потому как тибетский вопрос, ну, уже десятилетия, если угодно, 50 лет и находится в фокусе пристального внимания, и внимание это обеспечивается во многом, на мой взгляд, благодаря поддержке участников тибетского движения, участниками которого являются не только сами тибетцы или тибетские анклавы, рассыпанные по миру как раз в результате исхода и осевшие в разных частях света, но также самые разнообразные правозащитные организации тибетской диаспоры не была бы столь успешна в пропаганде буддизма, в пропаганде тибетской культуры, тибетской проблемы, если бы не столь яркий лидер, как Далай-лама, духовный лидер, идеологический лидер, все-таки Нобелевский лауреат.
Вы общаетесь с представителями тибетской культуры? Есть ощущение какой-то отдельной, специфичной духовности этих людей?
Безусловно, конечно. Да, это я никогда не поставлю под сомнение. Такого рода мероприятия, приезды буддийских религиозных лидеров, диаспоры, связаны всегда с публичными выступлениями, с проповедью дхармы. И эта проповедь и ведется усилиями хорошо образованных лам, многие из которых имели возможность обучаться в самом традиционном Тибете. То есть я напрямую это увязываю, вот это, как вы называете, ощущение высокой духовности и причастности к подлинному буддизму. Хорошо образованы, они прекрасно владеют английским языком, потому как эти выступления, они по преимуществу ведутся не на тибетском. Всегда готовы и могут оказать консультацию по вопросам, связанным непосредственно с изучением буддийского канонических текстов.
Эксперт по проблемам Тибета из Петербурга Елена Островская. Тибет и буддизм в последние десятилетия стали важным элементом сначала альтернативной культуры, а потом и поп-культуры. О причинах размышляет мой коллега Кирилл Кобрин.
Прежде всего, Тибет, тибетский буддизм, и буддизм вообще. Это, в общем, связанные темы, но все-таки разные. А начнем с буддизма. Буддизм, конечно, становится популярным в поп-культуре и распространяется среди особенно людей с претензией на интеллигентный западном мире, потому что это самая толерантная из религий, если вообще считать буддизм религией. Конечно, вы можете быть христианином и так далее, по крайней мере, буддисты так говорят, и быть при этом буддистами. Да, это путь мирный, ненасильственный и так далее. В общем, после ужаса Второй мировой войны это привлекает всех очень сильно. А вот история с буддизмом тибетским и с Тибетом, она немножко другая. Она связана с другими, ну, скажем так, приоритетами западного интеллектуала, а потом уже и западного человека вообще. Во-первых, это борьба за справедливость. Маленький Тибет, который был поглощен большим Китаем, Далай-лама, юный, бежавший из страны, основавший свое правительство в изгнании в Северной Индии, конечно же, ну кто не вступится за такого человека и за дело народа, который действительно на самом деле частично изгнан со своей родины. При этом забывается очень многие вещи, что независимый Тибет был государством, в котором вряд ли бы кто-нибудь из тех, кто сейчас выступает за независимый Тибет, стал бы жить. Это была теократия, в которой не было медицины, в которой не было ничего современного. То, что люди попроще видели в знаменитом фильме с Брэдом Питтом «Семь лет в Тибете», да, а люди, которые все-таки читают книжки, читали в книге альпиниста австрийского Харрера «Семь лет в Тибете», по которой, собственно говоря, снят фильм. Второе, это, конечно, потрясающая политическая деятельность Далай-ламы, что человек с крайне ограниченными ресурсами. Вы бы видели здание тибетского парламента в изгнании, в Дармасале. Это маленькое здание, похожее на, ну, я не знаю, контору совхоза где-нибудь средние руки в Советском Союзе. Вот. И при этом невероятная популярность Далай-ламу принимают везде, как мирового лидера самого первого масштаба. Он везде появление вызывает толпу, а к ним дружат поп-звезды, знаменитые киноактеры, Ричард Гир медитирует с ним и так далее. Я не говорю, что это какое-то особенное коварство, просто это действительно настоящее политическое умение работать в современном западном мире, где медиа определяют во многом повестку дня. Понятно, что этот человек крайне незаурядных способностей в той области, которую называют public relations. И третье обстоятельство. Тибет – это, ну, скажем так, область для западного человека, область экзотического, да? Вот эта крайняя экзотика, представить себе вот эту экзотическую страну, какой она была до китайского вторжения, купить майку с надписью «Спасем Тибет» или «Свободный Тибет», вот в сегодняшний день вывесить флаг Тибета, послушать песню Дэвида Боуи «Семь лет в Тибете».
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были обозреватель «Радио Свобода» Кирилл Кобрин и петербургский эксперт по Тибету Елена Островская. Во многих странах мира отмечается Международный день свободного Тибета. Вот так обстояли дела. В среду, 10 марта, итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсер Оксана Пани и Ирина Ширяева. У микрофона этот час с вами работал Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтра и предлагаю подумать о высоком под композицию Дэвида Боуи «Семь лет в Тибете». Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Такой человек, как Ахмадинежад, который открыто призывает к уничтожению Израиля...
Среди участников голодовки бывший легендарный игрок самарской команды Зураб.
Тестирование, которое проводится раз в год, вряд ли... Даже
если говорить о Кавказе, есть еще одна проблема, это те бандиты, которые...
По информации полиции, все они готовились убить...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5820, 6105, 9405, 9625, 9435. Свободный информационный мир. Радио Свобода.